Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. В нашей прошлой передаче я отвечал на вопрос Михаила о том, как лучше встречать Новый год с алкоголем или без. Конечно, каждый человек решает это по-своему, но я рекомендовал Михаилу встретить Новый год без алкоголя. И лучше всего на божественной литургии, лучше всего начать год с храма, чтобы весь год прошел под покровом Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа. Вот это будет самый лучший в мире Новый год. Вот представьте, вот если спросить любого врача скорой помощи, Новый год, он добавляет работы или уменьшает работы скорой помощи? И любой врач ответит, Новый год – это самое тяжелое, самое жаркое время для работы врачей. Такого количества больных никогда не поступает в больницы и в морги, как на Новый год. Вот представьте, если бы кому-то из современных людей было предложено встретить Новый год под наркозом. То есть, хочешь встретить Новый год под наркозом? Договориться со знакомым анестезиологом и под бой курантов встретить Новый год под наркозом. Ты полностью отключишься от всех мыслей, расслабишься, забудешься, начнешь Новый год с чистой страницы. Навряд ли кто-то бы согласился. Но ведь многие люди именно так встречают Новый год. Я еще раз подчеркиваю, церковь не запрещает прием спиртных напитков. Мы не гнушаемся вином, мы на вине служим божественную литургию. И каждый человек сам решает вопрос, пить или не пить. Это глубоко личное дело, добровольное дело человека. Но как врач, психиатр, нарколог, я вам скажу, что хорошо, когда алкоголь вырабатывается внутренним естественным путем. 10-12 граммов 80% спирта в сутки вырабатывается в организме взрослого человека. А при стрессах 120 граммов. Чистого спирта, 80%-ного. То есть диапазон выработки внутреннего алкоголя в течение дня может колебаться от бокала вина до бутылки водки. Но если мы алкоголь начинаем вводить извне, то внутренний алкоголь начинает уменьшаться и может полностью прекратиться его выработка. И тогда возникнет состояние, когда душа праздника просит. Поэтому, конечно, когда исчезает праздник жизни, тогда человек становится гормонозависимым больным. Ему надо принимать этот гормон радости извне. Это большое горе и большая беда. Именно в том, что алкоголь не вырабатывается внутренним естественным путем. Поэтому я желаю вам научиться все праздники праздновать полностью трезвым. И пьянеть от благодати Святаго Духа. Вы можете сказать, а как это пьянеть от благодати Святаго Духа? А помните, когда в день Троицы Пятидесятницы на апостолов сходит благодать Святаго Духа? Для внешних людей они показались как пьяные. Это как сказали, они напились сладкого вина, внешние люди, глядя на апостолов. И тогда вышел апостол Петр и сказал, братья, вы же знаете, что сейчас третий час дня, иудеи в это время не могут принимать вино. Да, конечно, мы не подумали, сказали внешние люди. Конечно же, иудеи не могут принимать вино, обвинения сняты. Да, они действительно опьянели от благодати Святаго Духа. Вот такого я вам всем опьянения желаю на Новый год. И чтобы оно было максимальным, лучше всего его встречать в святом храме, на божественной литургии. Сейчас во многих храмах служится ночная литургия. И дай Бог, чтобы вы научились этому радоваться и научились пьянеть вот от этой благодати, от этого вещества. Владимир задает вопрос. Скажите, пожалуйста, как принимать валерьяну от пьянства и в каких таблетках? Дорогой Владимир, вот валерьяну мы принимаем не от пьянства, а валерьяну мы принимаем для увеличения выработки внутреннего алкоголя. Вот когда в 90-е годы прошлого века Клиника психиатрии военно-медицинской академии получила заказ от Министерства обороны разработать шприц-тюбик, моментально выводящий человека из состояния опьянения. Помните аптечку неотложной помощи? Там были антидоты от радиоактивных веществ, антибиотики. И в том числе такой шприц-тюбик, чтобы вот пьяный человек, и вдруг надо идти в бой, сделать укол, чтобы он сразу стал трезвым. И клиника психиатрии военно-медицинской академии разработала такое вещество и получила даже государственную премию за него. И была выпущена экспериментальная партия шприцов-тюбиков. Но потом распад Советского Союза эту тему отодвинул на задний план. Так вот, это было из-за валерьяновой кислоты. Помните, все, наверное, знают отношение кота к валерьяне. Кот очень уважает валерьяну. И когда он ее примет, он пьянеет. Причем один кот становится спокойным и идет спать, а другой, наоборот, становится буйным и нападает, например, на людей или там ведет себя довольно агрессивно. Как люди прямо такие. Одни успокаиваются, а другие возбуждаются. Так вот, изовалерьяновая кислота увеличивает выработку внутреннего алкоголя. Это особый нейромедиатор, который не является заменителем алкоголя, а является стимулятором его выработки. И когда мы принимаем валерьяну, то количество внутреннего алкоголя у нас начинает увеличиваться. И таким образом мы успокаиваемся, мы расслабляемся и даже можем чувствовать небольшое опьянение. Валерьяна, как всякая лечебная трава, обладает одним свойством. Она накапливается в течение месяца в организме человека. То есть первый месяц приема вы можете не почувствовать должного лечебного эффекта. Кто-то может его сразу почувствовать, а кому-то понадобится целый месяц. И вот пока человек целый месяц валерьяну не будет принимать, эффекта такого он может не почувствовать. Поэтому вообще принимают ее длительно. А когда идет такая, скажем, потеря радости жизни, когда идет недостаточность внутреннего алкоголя за счет введения алкоголя извне. Но дозировки какие? Дозировки до 2 грамм в сутки. Практически надо принимать минимально по 200 миллиграмм 3 раза в день. Это минимальная доза. По 200 миллиграмм 3 раза в день. А вообще можно принимать по 200 миллиграмм 10 раз в день, в зависимости от состояния нервной системы. По 200 миллиграмм. Таблетки могут быть любые. Любые. Вот смотри, главное, 200 миллиграмм, минимальная доза. Можно 400 на прием принимать, на один. Но можно начать с 200 грамм. Дозировку это вы можете сами подобрать. Валерьяна – такое вещество, что больше, чем надо, ее не примешь. Организм просто не будет принимать ее. Вот как мед. Меда больше, чем надо, не съешь. Так и валерьяны. Больше, чем надо, ее не съешь. Поэтому в этом смысле вы можете сами подобрать эту дозу. Можно, конечно, валерьяну принимать в виде корня, в виде отваров, но просто термос – это довольно долго. Надо варить, носить с собой. Отвар – это еще лучше, конечно. А так принимайте любые таблетки в дозировке 200 мг на прием. 3, 5, 10 раз в день – в зависимости от необходимости. Валерьяну принимают длительно, до года. Минимум 3 месяца. От 3 месяцев 6 до года. Потом вы делаете перерывы, организм сам вам подскажет, когда сделать перерыв. У валерьяны есть одно побочное действие, она желчегонная. Поэтому кишечник может отреагировать на выделение желчи. В принципе, это тоже неплохо, потому что, почистят лишний раз, тоже неплохо от шлаков. Поэтому, когда человек очищается от шлаков, он становится добрее, веселее и радостнее. Отец Григорий, около 18 тысяч абортов в день по РФ. То есть сейчас, сию минуту, происходит убийство невиновного. Это Сергей задает вопрос. Не имеющего ни первого, ни последующего грехов, не сказавший ни слова свою защиту. Убийство чистого агнца. Как и 2000 лет тому назад убивается невинный, который кому-то мешает жить. Те же заказчики, коих отец дьявол, те же предающие исполнители, та же толпа, местами кричащая, местами молчащая, возникает вопрос, не стало ли ежедневно детоубийство нашей потребностью, зависимостью от лукавого? Еще вопрос смежный о служении Богу. Каким образом, какими словами, какими песнями, обрядами, ритуалами, какими адекватными действиями должны мы служить Богу, зная, что жестокое убийство реально происходит в этот момент времени рядом с нами, зная о том, что сделал одному из малых сих, сделал мне. Дорогой Сергей, ну вот вопрос ваш, я полностью как бы разделяю вашу точку зрения. И вы спрашиваете, возникает вопрос, не стало ежедневно детоубийство нашей потребностью, зависимостью от лукавого? Нет, я думаю, не стало потребностью, потому что, конечно, это делается или по неведению, или по непониманию, или по немощи. Это скорее результат нашей слабости, результат нашей немощи. Ну, трудно представить человека, который делает аборт, который испытывает эту радость или потребность. Это, конечно, не совсем так. Это наша беда, это наше горе, это последствия нашего атеистического воспитания. То есть недостаточно осознана эта проблема в нашем обществе. Потому такая и тяжелая у нас ситуация с демографией. Я могу вам такой привести пример. Косово – это место национальной гордости Сербии. В 1945 году было 80% сербов среди всего населения и 20% албанцев. Там 2 миллиона населения. И вот было 80% сербов. Ну, 20% – это значит, албанцев было 400 тысяч. То есть 1 600 000 было сербов и 400 тысяч албанцев. А когда произошел переворот, все поменялось. Было 1 600 000 албанцев и 400 тысяч сербов. И произошел переворот. И государство распалось. Произошло это, в первую очередь, потому, что сербская женщина делала 6 абортов, а албанская рожала 6 детей. Сербы проиграли демографически. Они это понимают, они сами об этом говорят. Вот не идем ли мы сейчас по этому пути? Поэтому в такое время, конечно, вообще всегда делать аборт недопустимо, но в такое время это просто непозволительно, ни при каких обстоятельствах, ни при каких обстоятельствах. Вы знаете, я хочу сказать, что церковь призывает к полному отказу от абортов. И многие священники, вот среди моих друзей, 6-10 детей. Я знаю одну батюшку, которая 18 имеет детей. Так что в этом смысле церковь, она именно сторонник этой позиции. Никаких абортов, конечно, не делать. А вот когда вы говорите о служении Богу, какими словами, когда рядом происходит убийство? Знаете, вот а что чувствовал Христос на кресте? Что он чувствовал? Что чувствовал разбойник на кресте, который сказал, помяни меня, Господи, во царстве своем, нынче же будешь со мною в раю? Никто из вас не ответит на вопрос, что чувствовал Спаситель на кресте. Но мы знаем, что он простил всех, кто его казнил. Господи, прости, их сами не ведают, что творят. И они стали первыми христианскими мучениками. Группа казни, группа охраны. Лонгинсодник и группа охраны. Поэтому, воистину, Господи, иго мое благо и бремя мое легко. Мы не можем эмоционально не реагировать на бедствия несправедливости мира. Но у нас должна быть такая часть души в ее глубине, которые ветры моря житейского не могут взбаламутить. Я хочу сказать, что тот, кто идет по дороге в Царствие Небесное, оно уже здесь его начинает достигать, хотя бы отчасти. Вы можете спросить, а как люди, находящиеся в Царстве Небесном, реагируют на наши беды и несправедливости? Я думаю, они молятся за нас Богу, а мы молимся за них. Божья любовь побеждает все человеческие немощи. Божье благословение да пребудет со всеми вами.